Мощи Симона Канонита передали в дар Сухумскому кафедральному собору. Передача мощей произошла по инициативе Императорского православного палестинского общества. Кафедральному собору также передали медальон реликварий святой апостол Симон Канонит, который хранился у директора научно-исследовательской независимой экспертизы имени Третьякова Александра Чвалы. Медальон датируется предположительно последней четвертью 17-го, началом 18 века. Он произведен в Италии. О значении таких подарков, насколько это важно для паломников и христиан в самой Абхазии, будем говорить с президентом благотворительного фонда святого мученика Ванифатия Натальей Мезенцевой и директором научно-исследовательской независимой экспертизы имени Третьякова Александром Чвалой. Они у нас сегодня в студии. Приветствую. Спасибо, добрый что день. Нашли время прийти к нам в студию.
Спасибо большое. Добрый день.
Ну, во-первых, интересно узнать, откуда эти мощи, как их удалось добыть, доставить в Абхазию.
Достаточно сложная история экспертизы мощей, вернее, не мощей, а декоративно-прикладного искусства западного производства. Я занимаюсь достаточно давно, и это, как правило, мощевики, реликварии и все, что связано с сакральными вещами. Наверное, лет 15 тому назад как-то возникла такая тенденция, что начали мощи Запада массово везти в Россию. Ну, сначала это был маленький ручеек, потом все больше и больше. Сейчас этот ручеек уже спал, потому что много что вывезли, и очень много стало мощей, скажем так, в неподлинных реликвариях, поэтому они все больше и больше требуют экспертизы. И, естественно, это несут к нам. Мы занимаемся этим, так сказать, профессионально, серьезно, устанавливаем их подлинность. И, естественно, по долгу работы, по долгу службы мне приходилось, чтобы понимать, как это выглядит, какие святыни туда вкладываются, как выглядят сами святыни. Я ездил и до сих пор как-то стараюсь по многим местам западного мира, где находятся такие святыни, такие реликварии, такие мощи, там разговариваю с людьми, там я, так сказать, у меня было благословение Ватикана, разрешение на такую деятельность такого рода. И поэтому и везде двери были открыты, собственно говоря. Ну и, в общем, как-то в процессе такого изучения возникали какие-то дружеские отношения, и вот что-то нам передавали, в том числе и мне лично. И вот в том числе этот медальон с мощами апостола Симона Канонита, который пролежал у меня, вот не соврать бы, наверное, лет 10-12 лет он точно пролежал. Вот до последнего времени, при том, что уже мы с Наташей очень много раз, она ездила в Абхазию, передавала какие-то святыни, мы и мощи Иоанна Златоуста в Каманы передавали. И вдруг вот совсем недавно очередная какие-то мы отделяли мощи, да, Наташа? Это где-то было, наверное, в начале, сразу после Пасхи, да?
Это где-то было событие, когда мы в Курган, где было готовится сейчас мероприятие, связанное с 200-летием великого такого нашего соотечественника, который много сделал Святой Земле, Антонина Капустина. Uh-huh. И мы там тоже передавали воинам и храмам святыни, которые, как Александр Чвала, является меценатом нашего фонда по попечительскому совете. И как раз мы приехали с этой целью. Ну вот, наверное, это связано то, что Курган там тоже открыто большое, связано так, как с Антонином Капустиным, императорским православное палестинское общество. И вот так вопрос, как всегда бывает, это совершенно вне зависимости воли человека, желания. Но это вот именно христианское такое...
Спонтанно прерву, да. Наташа. У нас вообще не было разговора про Абхазию. Просто я спросил, а в Абхазии где мощи Симона Канонита находится? Она говорит, как? Их же там нет. Они там есть где-то под сподом, но да, толком неизвестно где. То есть они где-то сокрыты. Я говорю, как так? Так давай тогда передадим. Ну что ж мы тогда, что же я держу в кармане? Я говорю, у меня есть медальон с мощами.
Почему вы решили? Ведь это дорогая вещь, да? Дорогая,
ну, правда,
важная.
Да. Ну вот понимаете, у меня, так сказать, совсем недавно, у меня этих медальонов было несколько. В том числе был апостол Филипп, был апостол Матфея. Я апостола Матфея передал в монастырь.
Поэтому Александр меценат, как у нас Третьяковы, знаете, были меценаты. Вот перед нами меценат 21 века, который именно занимается святынями для того, чтобы они были в храмах.
Плюс мы успели... Я говорю, Наташа, давай передадим. Я говорю, ну, у меня поездки вот какие-то. Да, я говорю, позвони. Она позвонила отцу Игнатию. Отец Игнатий говорит, нет, у нас, на вскрытии мощей нету. Это будет большое дело для Абхазии. Конечно, это будет серьезный такой
дар. Для вас почему это важно? Вот мне интересно понять.
Да. Почему
теперь
это
будет храниться,
важно,
вот частичка вы передали, она теперь будет храниться.
Не знаю, мне кажется, это правильная история, когда мощи... Понимаете, вот у нас... Я занимался выставкой реликвариев несколько лет
Христа
к ряду.
Спасителя.
Мы вот первую с Наташей организовали Храм Христа Спасителя, а потом она была в Самаре, в Саратове, в Сызрани, в Ульяновске, в Тольятти, то есть
во многих местах.
Она проехала по многим регионам. Это большая выставка, 80 реликвариев от больших до маленьких в разных видах, в разном декоративно-прикладном оформлении и так далее. И она у нас так и называлась «Путь мощи, путь с запада на восток». То есть изначально это был путь с востока на запад, а теперь мощи возвращаются. Это некое возвращение такое. И мне кажется, это правильно, что они возвращаются туда, откуда, так сказать, они, где они проповедовали. Ведь здесь место проповеди апостола. Это, понимаете, это там, где проповедовал апостол, всегда основывалась церковь. Ну и я считаю, это какой-то особый знак такой. Раз апостол приехал, то, наверное, уже как-то близко. Такому какому-то логичному.
Церковь есть, соборы есть, есть разрушенные древние христианские храмы и крепостные сооружения. А как вы думаете, появление мощей вот в Сухумском соборе это будет стимулировать паломничество? И как это вообще повлияет на вот паломнический туризм, если так назвать?
Это абсолютно так, потому что... в бытность еще до, ну, практически до пандемии, по благословению еще святейшего патриарха Алексея, это было связано с островом Кипр, так как там было много соотечественников, и все, конечно, тогда хотели уже посетить Святую Землю. И я много времени занималась и занимаюсь паломничеством, и именно это связано со Святой Землей, с Византией. И когда я приезжаю с паломниками в Святую Землю, мы едем в Кану Галилейскую, где первое чудо, которое было совершено, именно связано с именем канонитом. И, наверное, вот каждое слово, сказанное для паломников, которые почитали, особенно как сегодня отец Виссарион сказал, что действительно первое чудо, и все то, что связано с венчанием, со созданием семьи, уже непосредственно связано с именем канонитом. И туда устремлялась всегда в Кану Галилейскую, в Святой Земле очень много паломников. Теперь, зная, что, как правильно отец Виссарион сказал, что частичка, которую думали, что нет святых мощей, она появляется в Абхазии, и, конечно, большое количество паломников, которые у всех в основном, вот это чудо первое, всегда остается как-то в памяти, в сознании что-то радостного, когда рождается семья. Но вот именно рождение семьи повлекло и вообще рождение церкви. Когда мы празднуем Троицу, День Святого Духа, это как раз день рождения христианской церкви. И это вот два чуда, они, естественно, связаны между собой, и тем более Симон Канонит, который был, так скажем, женихом на этом чуде, которое вот произошло. И все знают, что такое пещера Симона Канонита, приезжает там к источнику, где его там стопочка считается. А теперь, когда здесь будет в кафедральном соборе находиться частица мощи, как Иоанн Златоуст всегда говорил, 4 века поклонения мощам, почему устремляются многие паломники ездить по святым местам, поклоняться святых с верой, да, по вере вашей да будет вам. Потому что Иоанн Златоуст всегда говорил так, что вот это были простые люди, ну, такие, как мы с вами. Но вот их вера привела через кого-то, через подвижничество, через мучение, через апостольское служение, там, что Господь их привел к особой благодати. И через мощи они передаются человеку по вере. Поэтому много происходит исцелений, много происходит каких-то прозрений. Многие, когда думали, ну как это, вот я пойду креститься или что, зачем я пойду в церковь? А вот по опыту многих паломников, которые приезжали со мной на Святую Землю, на Кипр, очень многие после посещения святых мест осознавали, что действительно они не просто так пришли в мир, а чтобы все-таки оставить хоть какой-то след. Кто-то создает прекрасную семью, кто-то что-то еще. И поэтому паломничество связано непосредственно с жизнью каждого человека, который делает его действительно лучше, ну и, так скажем, озаряет его жизнь той великой энергией, которая присутствует при чудотворных иконах и святых мощах.
То есть это будет стимулировать процесс и дальше. Но мне интересно, Александр, узнать, каким образом, какие вообще методы научные существуют для проверки исторической подлинности мощей.
Вы знаете, для проверки исторической подлинности мощей в настоящее время вот научных методов не существует. Я очень долго пытался как-то разобраться с тем, можно ли делать генетический анализ, но генетический анализ, как мне наши, во всяком случае, всевозможные организации, которые этим занимаются, очень плотно и правильно и хорошо, сказали, что невозможно это сделать. В мощах разрушаются цепочки ДНК, и уже через... То есть вот идентичность одной другому частицы через... Он говорит, ну вот через там 300 лет уже практически разрушается так, что мы толком не можем установить. Ну, то есть, что мужчина и женщина можем установить. Самый лучший, кстати, сохраняется ДНК в зубной эмали. Но это единственное. Но это же, понимаете, да, не всегда зубы попадают в руки.
Возраст, святых, как про Ванифати, вот. Ты мне рассказывал, что он был сильный вот так... и высокий. Да, святой мученик Ванифати.
Да, ну это было связано с тем, что был прям зуб. И по зубу можно установить. То есть я, конечно же, всегда зову антрополога, который смотрит. Понимаете, есть вот научный метод, это единственный, который работает. Вот привезли мощи, на них написано, там, я не знаю, великомощник принц Георгий. А смотрит антрополог и говорит, ты знаешь, вот, значит, я точно скажу, что вот эти вот там жемчужинки на костях и вот эта вот очень резкая плоскость образуется только после 60 лет. А мы знаем по преданию, что великомощник принц Георгий пострадал до 30 лет.
То есть, не соответствует.
Не соответствует.
А здесь, в данном случае, как вы определили, что это действительно исторически подлинные мощи именно Симона Канонита? Что позволило?
Во-первых, так? Медальон запечатан архиерейской печатью, и он не вскрывался. То есть следов вскрытия на нем нет. И вот совершенно точно он обязан реликварий, сам медальон. Он конца 17 века. Это такая эпоха Людовика XIV, такое развитие. Вот раз нет никаких, что называется, никаких, ну, таких признаков фальсификации, нет покрашенной бумаги, не переложены никакие внутренние детали, и он оформлен абсолютно точно. Я даже там в экспертизе привел несколько музейных предметов, которые абсолютно так же оформлены, такой же бумаги подписаны, такими же чернилами, которые уже выгорели за много лет. Мощи сами, частички под микроскопом, это видно, что это костные останки. Поэтому, ну, здесь вот сомнений не возникло никаких. Печать абсолютно нетронутая, запечатано все. Сам сургуч, который уже от времени, он уже такой, знаете, как стекло становится. Он после какого-то времени, 200 примерно лет, он становится уже таким, как стекловидный. Вот здесь сомнений вообще не было. Поэтому это вот дало возможность его подтвердить абсолютно без всяких.
Это для наших слушателей, для их понимания. Интересно было бы, интересно эту информацию получить. А вот бывают иконы, мироточащие иконы. Mm. Какое может быть научное объяснение этому? И часто ли вы сталкиваетесь с экспертизой именно вот таких предметов?
Вы знаете, вот у меня у подруги, у семейной пары, значит, это Маргарита Воробьева, Сергей Фомин, у них находится икона мироточивого меченья злых сердец. Это обычная софринская бумажная тонюсенькая иконка, которая мироточит уже начиная 20. С 99-го года, с момента прославления Блаженной Матроны. На прославление Блаженной Матроны ездила их дочка, совсем еще юная, школьница Анастасия. Оттуда она привезла маленький складень, который у нее в руках замироточил в метро. После этого она съездила через несколько дней в Софрино, купила бумажную иконку за 25 рублей, поставила, и все. И она начала мироточить и стала таким вот центром сразу иконным, скажем так, в доме.
Иногда даже она кровоточит.
И да. Она, да, закровоточила она на тогда, Раме когда Христа утонул... Спасибо. Утонул вот этот подлодка Курск.
Да.
Тогда она
хорошо, но есть какое-то объяснение научное?
Вы знаете, я с ней, вот с ней, с Сережей, с этой иконой мы ездили. Ну, первый раз мы вывезли в Чехию. Это было в Чехию. Мы вывезли. И, вы знаете, мы ее, когда вот в самолет к нам проник кто-то из репортеров, а мы ее не закрывали, мало ли там будут вопросы какие-то, чтобы, ну, от таможенных органов или от кого-то еще. И вот мы ему прям в самолете открыли, и у него прям по рукам потекло это мир. Он когда прикоснулся, у него прям по рукам потекло мир, он ахнул, он такой, знаете, понимаете, это было такое невооруженным взглядом. Потрясению человека. И потом отец Алексей, да? Алексей нес, когда ее по уже к выходу, где ждал владыка, с там сонмом народа, и он держал в руках киот, и у него вот так вот лилось мира прямо по рукам,
и стекло, самое, да, главное...
намочило все. Да, я договорю, да, Анатоль, да. Владыка принял эту икону, значит, он там пока всех благословлял этой иконой, И у него тоже из Киота протекло мир. Он потом рассказывал, он говорит, я до сих пор этот вот подрясник и этот одеяние, говорит, я до сих пор его не трогаю. Оно до сих пор благоухает, я больше стирать, говорит, не буду.
И вот смысл, да, когда это именно показывает Господь, что оно не тварное. Знаете, в чем заключается? От него нет никаких пятен. Вот если от масла есть пятна, ну вот вы любое масло, да, вот мира, вроде вы представляете, что это некая такая маслянистая жидкость, а вы просто капаете даже на бумагу, на ватку, запах остается, а масляного следа никогда. Вот эта нетварность, которую исследовали очень многие ученые, вот Александр знает, что это то мира, которое неизвестного происхождения, но оно действительно
нетварное. Какие-то сложные белки, очень цепочки нам неизвестные, которые невозможно...
То есть никакого научного объяснения этому?
Нет, это Божье
зато
вот благословение.
Зато вот есть чудеса, которые на моих глазах и совершалось очень немало. И я вот маленькая, если есть у меня там минутка, я могу рассказать про чудо, которое с моей матерью произошло. Мать у меня лежащая уже много лет, она после инсульта лежит, за ней ухаживает там сиделка. И вот мне звонит сиделка загробным голосом, говорит, что у нее два дня уже нет глотательного рефлекса, поэтому срочно приезжай, она умирает, чтобы ты успел проститься. Я вот чего? Я схватил флакон этого мира, у меня всегда стоит, поскольку я дружен с ними. И приехав, я ей просто капнул на губу, она немножко как-то разошлась, потом я залил ей это в рот. В общем, короче, мама жива до сих пор, уже прошло после этого 3 года. А умирала все. Я говорю, я вот...
Это вот это лишний раз подтверждение веры. По вере вашей, можно, конечно, вот как, например, в Ватикане, Саша знает, мы с ним там были много раз тогда, да, непосредственно, где у них это все музей. Вот даже иногда те мощи, которые стоят в музее, у них несколько другая традиция, там не особо вот как у нас можно прийти и приложиться, они стоят за стеклом практически все. Но даже вот Александр знает, когда еще собор апостола Марка в Венеции приходили люди вот так за стеклом молились, по вере, не прикасаясь даже, а по вере, и получали просимое. Поэтому, когда приходит мощи святого, это не бывает от желания человека, от какого-то вот я взял и привез, потому что Господь благословляет намерения. Вот у нас спонтанно эти намерения, ну, наверное, так Богу было угодно, чтобы сюда уже пришел святой покровитель, святой такой молитвенник за Абхазию, и, наверное, это будет действительно каким-то большим событием для Абхазии, ее дальнейшего процветания, развития, что здесь уже каждый сможет, во-первых, помолиться у святого Симона Канонита, что это вот та традиция, которой, ну, наверное, Господь решил так, чтобы все прихожане и все граждане Абхазии знали, что теперь их святой покровитель, и что теперь надо иметь и ответственность, ну и иметь особую благодать Божию и благодарить, что это действительно такое благословение Божие. Конечно, но у нас, кстати, и завтра,
очень мало
и завтра у нас еще с Александром тоже мы передаем в Лыхны мощи святого Спиридона Тримифонского, святой Марины, святой Покров Божией Матери и крест Господень, который мы привезли официально с острова Кипр.
Спасибо вам большое. Если есть добавить, совсем коротко.
Мы не... Ничего не подгоняли, ничего не устраивали, но так получилось, что попали мы точно на именины отца Виссариона и подарили им еще Виссариона Египетского.
Спасибо вам большое.
Спасибо большое, всех с праздником и милости Божией, молитвами святого Спиридона Тримифонского, святого покровителя Абхазии.
Спасибо. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Я напомню нашим слушателям о мощах святого апостола Симона Канонита, которые были переданы Сухумскому собору. Мы говорили с директором научно-исследовательской независимой экспертизы имени Третьякова Александром Чвалой и Натальей Мезенцевой, президентом благотворительного фонда святого мученика Ванифатия.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.